говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русский Нью-Йорк. Итоги 99-го года. Хроника музыкальной жизни». Новые вещи Гии Кончели, вторая симфония Родиона Щедрина, рок-культура Петр Мамонов, Юрий Шевчук и другие сюжеты. В студии музыковед Соломон Волков и ведущий Александр Генис. Впервые в эфире 27 января 2000 года.
Музыковедом Соломоном Волковым встретились в нашей нью-йоркской студии, чтобы подвести итоги 1999 году. Особенность этой традиционной передачи в том, что пока мир занят подведением итогов века и тысячелетия, мы поставили себе более скромную задачу – окинуть мысленным взором обычный год, которому каприз календаря придал сверхважный статус. Как обычно, мы попытаемся найти некое единство в том хаосе событий, из которых состоит каждый год в нашем русском Нью-Йорке. На этот раз мы решили сосредоточиться на хронике музыкальной жизни. Дело в том, что из всех видов художественного экспорта именно российская музыка заметнее всего в нью-йоркском культурном ландшафте.
Я хотел бы только сказать о том, что здесь бы звучала музыка не просто российская, но музыка, принадлежащая всему постсоветскому пространству. То есть принадлежащая перу тех авторов, которые сегодня живут по всему миру, но так или иначе представляют собой то культурное наследие, которое сложилось на территории бывшего Советского Союза. И в этом плане одним из самых интересных событий было исполнение нового произведения Гии Кончели, человека, который сегодня живет в Бельгии, в Антверпене, но представляет вот это самое постсоветское музыкальное пространство. Для меня, во всяком случае, это произведение, новое Кончели, прозвучало в Нью-Йорке, потому что было заказано Нью-Йоркской филармонией, ее дирижером Куртом Мазуром, специально для того, чтобы отметить переход к новому тысячелетию. Произведение названо строчкой из Шекспира «And farewell goes out sighing». Это приблизительно можно перевести как «Прощание уходит вздыхая». Сам автор называет это шекспировским опусом. И вот в этом шекспировском опусе Кончели использовал отдельные строчки, а даже отдельные слова из разных произведений Шекспира. Для него сами слова по себе, смысл их никогда не был особенно важным. Для Кончели всегда была важна атмосфера общая, аура, которую эти слова создают. И они в любом случае для него только повод для музыкального высказывания. Сочинение это было написано для симфонического оркестра и двух солистов-скрипача. В роли солиста выступил Гидон Кремер. И контратенора экзотического голоса. То есть пел мужчина женским голосом. Это Дерек Ли Рейджин, чернокожий контратенор. Очень эффектный. И сам эффект этого голоса тоже, конечно, очень необычный. Произведение было исполнено с огромным успехом. И за пределами Нью-Йорка еще его практически никто не слышал. Оно продолжается 25 минут, а мы здесь дадим небольшой его отрывок, и это будет премьера отрывка из новейшего сочинения Гии Кончели.
надеюсь, это крайне любопытное сочинение скоро дойдет до наших слушателей целиком. А пока вернемся к нашему календарю.
Для меня одним из примечательных концертов Нью-Йоркского музыкального сезона был тот, в котором под управлением Юрия Тимирканова, он дирижировал Нью-Йоркским филармоническим оркестром, прозвучала вторая симфония Родиона Щедрина. Само сочинение это не новое, в отличие от опуса Кончели. Это опус середины 60-х годов. И вообще для многих слушателей имя Щедрина ассоциируется именно с 60-ми годами. Мне представляется, что сейчас, оглядываясь задним числом, 60-е годы, пожалуй, были одной из самых интересных эпох во второй половине 20 века.
Мне трудно с вами не согласиться. Вы знаете, что я отдал изучению 60-х годов очень много времени, и мне всегда казалось, что в 60-е годы произошли какие-то судьбоносные перемены не только в России, где, конечно же, это было время страшно важное, но и во всем мире. И вот сейчас, когда 20 век практически уже завершился, мы только начинаем понимать, насколько важно было то, что происходило в 60-х. Смысл этих перемен все еще ускользает от истории, но рано или поздно мы должны будем понять, что тогда случилось с веком. Именно в 60-е годы началась другая эпоха.
И произведения художественные, которые создавались в это время, и которые тогда казались привязанными именно вот к 60-м годам, сейчас оказываются гораздо более, что ли, долговременными.
Да, связано не только с музыкой, но, например, в кино, скажем, 60-е годы стали такой важной эпохой, от которой мы до сих пор не можем отойти, не до сих пор не можем отделаться от инерции этого времени.
Симфония Щедрина подтверждает то, о чем вы говорите. Это новаторское сочинение, это симфония, сочиненная в виде 25 прелюдии для Большого симфонического оркестра. Причем интересно, формально она как бы посвящена событиям Второй мировой войны, и этой симфонии предпослан эпиграф из Твардовского. «К вам, павшие в той битве мировой, за наше счастье на земле суровой, к вам, наравне с живыми, голос свой я обращаю в каждой песне новой». Но тогда, когда это сочинение прозвучало впервые, этот эпиграф действительно, казалось, отражал полностью содержание симфонии. А сейчас, задним числом, я думаю, что симфония гораздо больше, сложнее, шире этого эпиграфа. И в каком-то смысле она для меня это зеркало 60-х годов, бурных, драматических, в которых чреватых переменами.
Передача «Русский Нью-Йорк. Итоги 1999 года». В нашей нью-йоркской студии Александр Генис ведет беседу с музыковедом Соломоном Волковым.
Если первая часть нашей беседы была посвящена классической музыке, то теперь мы переберемся на русско-американскую сцену рок-культуры. Может быть, начать нам стоит с концерта, с представления, которое было совсем недавно, вот только что в декабре, состоялось нью-йоркское выступление Петра Мамонова, который привез в Нью-Йорк моноспектакль «Есть ли жизнь на Марсе?».
Не знаю, согласитесь ли вы с таким определением, но после этого спектакля я бы предложил называть Мамонова отцом русского кабуки.
Не знаю, Мамонов универсальный, конечно, человек, потому что он похож сразу на всех. Когда я помню, я еще в 89 году слушал выступление «Звуки Му», когда Мамонов был одним из первых рокеров, приехавших в Нью-Йорк, и уже тогда мне показалось, что по-настоящему радикальное явление такое, как Мамонов, заслуживает большого внимания, потому что Мамонов, он похож сразу на все. Например, на футуристов, он похож на абсурдистов, он похож на авангардистов. То есть Мамонов, конечно, фигура универсальная, и спектакль это подтвердил. Это такой Франкенштейн русского рока. Он танцует, двигается, жестикулирует, поет. И все это делает крайне нервно. Это обнаженный нерв, телесный абсурд, паралитический балет. Можно подбирать без конца такие парадоксальные определения, все они будут соответствовать действительности.
Для меня главным спектаклем Мамонова была, как ни парадоксально, не музыкальная сторона, хотя она очень изощренно была сделана, а именно визуальная. Вот он выработал какой-то сложнейший визуальный язык. Действительно изощренный язык, который мне вот своей ритуальностью и своей сложностью и своей изощренностью напомнил кабуки. Поэтому я и вспомнил об этом японском традиционном театре.
Я согласен с вами. Может быть, кабуки, так же, как и театр, но все это ритуальные условные театры действительно можно вспомнить здесь. Но, в принципе, Мамонов, конечно, уникален. Он изобрел свой словарь жестов. Это словарь косноязычия. Пластический язык, который позволяет ему изобразить целый парад уродов на сцене. И что интересно во всем этом, он постоянно поднимает большую и важную тему. Невозможность коммуникации. Невозможно что-то сказать, что-то объяснить. Слова гораздо беднее, чем то содержание, которое он пытается вывалить на зрителей. И вот эта вот несовместимость коммуникации и жеста, несовместимость слова и происходящего, конечно, напомнила мне Беккета. Как бы нехорош был спектакль Мамонова, мне кажется, что по-настоящему гениальным была бы постановка «В ожидании Годо» с Мамоновым в главной роли.
Но мне показалось и то, как он интерпретировал Чехова, а спектакль это «Водевиль» или «Фарс Чехова. Предложение», мне показалось интересным, как Чехов интерпретированный в терминах русской рок-культуры.
У Мамонова получились такие приключения маленького человека от Чехова к Зощенко и Льву Рубинштейну. Дело все в том, что рок-культура, современная российская рок-культура, она достаточно органично вплетается в традицию русской классики. И Мамонов сумел это показать, по-моему, вполне убедительно. Благодаря любезности компании «Bliss Records», антрепренеров этого представления, у нас есть возможность показать кусочек из этого спектакля.
А какая река весной? Старый берег, мутная, быстрая, настоящая. Пытаешься встать, сразу хочется лечь. Ложишься, мысли связанные в сущности своей. Я уже оторвался. Легкие притирки, поползновения, рассказы в кругу семьи.
Деньги.
Деньги никто не берет.
Деньги мало что значат в сущности своей.
Если стоишь, не касаясь земли, или присел, не таясь, на пенек, или кричишь, будто лаешь на дождь, в сущности своей воешь. Очень часто, стоя или сидя в музеях, я прилаживался, пытался понять, что такое, где они прячутся. Новые дни. Режиссером за 50. Какие фильмы помидорятся в голове? Гибриды в садящемся солнце. Дуб смотрит, роняет листья. Дуб пуст. Следующий новый день.
слетятся в камин на свет, думать допытываться, кто прав, тот, кто сейчас разжигает камин, или муха, летящая на яркий свет.
Русский рок всегда стоит перед проблемой. Обращается он к элитарной аудитории или к массовой? Потому что по своим инстинктам настоящий, качественный русский рок как бы обращается к элитарной аудитории, но хочет захватить аудиторию массовую. И эта проблема стоит и перед другими русскими рокерами, а не только перед Мамоновым. В частности, перед Юрием Шевчуком, который привез в Нью-Йорк свою последнюю программу «Мир номер ноль» и выступал с этой программой перед массовой аудиторией. Несколько тысяч человек собрали, чтобы его послушать, его и его ансамбль ДДТ. Проблема здесь в том, что сама эта программа «Мир номер ноль» чрезвычайно изощренная и сложная. Это, может быть, самая сложная и изощренная программа Шевчука за все время существования ансамбля ДДТ. Я бы сравнил эту программу с готическим собором. Там столько всего переплетено. В то же время, как настоящая рок-группа, ансамбль Шевчука ДДТ обращается к широкой аудитории. Он хочет говорить с ней о социальной важных проблемах, и делает это очень здорово. И вот в частности, в этой программе он пытался подвести какие-то итоги рок-движению российскому, таким, каким оно сложилось за последние 25 лет.
Пели, как первые люди, жили, как свободные птицы, но не знали в 13, что будет. Если случайно напиться железнодорожной воды у ядовитой дороги, железнодорожной воды у ядовитой дороги.
Знаете, Соломон, слушая Шевчука, я подумал, что наши знаменитые рокеры играют примерно ту же роль, что играли знаменитые барды во времена нашей молодости. Если Шевчук – это Высоцкий, то Гребенщиков – это Окуджава.
Высоцкий и Окуджава в свое время мирно сосуществовали. И их аудитории тоже сосуществовали и даже перекрещивались. Абсолютно та же ситуация существует в современном российском роке. Аудитории и Гребенщикова, и Шевчука сосуществуют. И поэтому недаром Шевчук в том музыкальном номере, который мы сейчас слушали, отдает как бы омаж Гребенщикову, тем самым подчеркивая единство российского рока, как он сложился в течение последних 25 лет.
Причем сложился не только на российских пространствах, но и у нас в Нью-Йорке. Как мы говорили в начале нашей сегодняшней передачи, Нью-Йорк становится центром русской культуры, и в таком качестве он вступает в 21 век.
Первые люди жили, как свободные птицы, но не знали в 13, что будет, если случайно напиться железнодорожной воды у ядовитой дороги. Железнодорожной воды у ядовитой дороги. Падали больно, но ловко, не утирая, вставали. И на голодных тусовках нам без конца наливали железнодорожной воды у ядовитой дороги. Железнодорожной воды у ядовитой дороги. Жили, ни себя, ни друзей не сдавали. Многие нас хоронили, а мы все же не умирали.
Вы слушали беседу «Русский Нью-Йорк. Итоги 1999 года». Передачу подготовил и вел из нью-йоркской студии Александр Генис.
Съехавшей крыше резали черные вены, нас умоляли потише, мы разнесли эти стены. Пальцы ядовитые даны, и прямой дороги.
какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы», «Мальчик в красной рубашке», «Вишневский и Мелвилл», «Грамматика поэзии и поэзия грамматики», «Оптимистическая трагедия» и «Доктор Живаго», «Лара и Лариса Рейснер», «Подмена жизни смертью», «Большевистская метафизика и мертвечина», «Матросские полки» в американском варианте. Передачу подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 27 января 2000 года.
Это будет разговор о русско-американском сближении, но не в политическом смысле последнего слова, а в том, который имел в виду Пушкин, написавший однажды «Бывают странные сближения». Как известно, Пушкин сказал это, объясняя обстоятельства написания поэмы «Граф Нулин», сочиненной по получению им известия о восстании в Петербурге. Это прикровенное изображение темы о роли случайности в истории. У нас тема будет иная, но некое сближение я хочу сделать. Именно сопоставить повесть классика американской литературы Германа Мелвилла «Билли Батт» и пьесу Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Я эту пьесу и подобных сочинений не читал, и в театры на соответствующие представления не ходил. Но имя Вишневского, официального советского классика, слышал с детства, да и нельзя было не слышать. К концу сталинской эпохи как раз шла другая, новая его пьеса, незабываемый 1919-й, о том, как товарищ Сталин спас Петроград от белых банд и иностранных интервентов. По пьесе был сделан фильм, и фильм я видел, довольно ловко изделие. Я его хорошо помню через 50 лет, во многих подробностях, а это что-то говорит в пользу авторов. После Сталина незабываемый 19-й был объявлен одним из самых типичных проявлений культа личности в советском искусстве. Интересно, что в советской киноэнциклопедии 86-го года, в труде в общем добротном и вполне информативном, в статье о Вишневском нет даже упоминания об этом фильме. Пример немыслимого халуйства, причем непонятного, потому что после Хрущева Сталина уже и не ругали, и не замалчивали. Вишневский умер еще до Сталина в 1951 году, но и после Сталина отнюдь не сразу был забыт. Наоборот, была восстановлена старая его пьеса, вот эта самая «Оптимистическая трагедия», постановка которой Таировым в Камерном театре в 1934 году считалась одним из триумфов советского театрального искусства. Возродил пьесу другой будущий гигант советской режиссуры Георгий Товстоногов в Ленинградском Пушкинском театре. Шум был большой. большой и не полностью официозный. Постановку много раз транслировали по радио. Я случайно услышал реплику, которая мне понравилась. Матрос по прозвищу Сиплый, перечисляя заслуги революционных моряков, говорит: «По два раза сифилисом болели». Реплика урезана. В сборнике Вишневского 1934 года дальше было: «Раз европейским, раз американским». Кстати, в этом сборнике помещена статья Буденного под названием «О пьесе пулеметчика Вишневского». Имеется в виду другая его пьеса, «Первая конная». Буденного она удовлетворила больше, чем «Бабель». Новые времена, новые пьесы. После этого посмертного уже триумфа о Вишневском все-таки забыли в советском театре. Но имя его продолжало встречаться, причем в позитивных контекстах. О нем немного, но тепло написал Эренбург в своих мемуарах. Видно было, что они приятельствовали. Эренбург сообщал такую симпатичную деталь. Вишневский был человек темпераментный, и его легко заносило. Начиная говорить, он не знал, чем кончит. Видно, что человек был не вполне казенный. Еще Эренбург написал, что этот матрос, как любил сам себя называть Вишневский, обладал весьма непростыми литературными вкусами. Например, преклонялся перед Джойсом. Это преклонение его действительно один раз далеко занесло. Я где-то читал, что, будучи в Париже в 1937 году на Всемирной выставке, в рамках которой демонстрировался советский фильм по его сценарию, Вишневский посетил Джойса и все допытывался у полуслепого классика мирового авангарда, смотрел ли он «Мы из Кронштадта». Это называется «Не по чину берешь». Но совсем уж неожиданно было упоминание о Вишневском в монументальном исследовании Лазаря Флейшмана о Пастернаке. Там было сказано о некой немецкой работе, в которой усматривались поражающие параллели между оптимистической трагедией и доктором Живаго. Флейшман не эксплицировал сюжет, но более или менее ясно, что тут можно иметь в виду. Символику женского начала в большевистской революции. Прочитав это, я дал себе слово рано или поздно ознакомиться с пьесой Вишневского. Антипов говорит в одном месте пастернаковского романа, что Лара – олицетворение русской революции. Вот вам уже самая общая связь. Героиня оптимистической трагедии – женщина. Женщина-комиссар, усмиряющая анархический матросский отряд, создающий из него героический красноармейский полк. Она так и называется в пьесе – комиссар, с большой буквы, без дальнейших уточнений, ни имени, ни фамилии. Это приводит иной раз к путанице в авторских ремарках, которые у Вишневского вообще играют роль не вспомогательную, а значимую, текстовую. В одном месте «комиссар остался один». Еще в одном финале «комиссар мертв». Между тем, речь идет все-таки о женщине, и в других местах соответствующие грамматические согласования делаются в женском роде. Я попытаюсь показать, что это не просто курьез, но значимый курьез. Не только грамматика поэзии, но и поэзия грамматики, как сказал бы Роман Якобсон. Но все-таки прежде всего возникает вопрос, а зачем, собственно, Вишневскому понадобилось сделать этого самого комиссара женщиной? Ответ обычно давался очень уж простенький. Прообразом комиссара была реальная личность – Лариса Рейснер. Это была любопытная фигура, и поговорить о ней, конечно же, стоит. Лариса Михайловна Рейснер была, что называется, девушкой из хорошего дома, а еще точнее сказать, из петербургской культурной элиты. Ее отец был профессором Петербургского университета, потомком немецких маркграфов, то есть семья была не только культурная, но и родовитая. Лариса начала писать еще до революции. Писала она в основном в журнале, издававшемся самими Рейснерами. Журнал издавался в 1915-16 годах и назывался «Рудин». Блок называл его грязным, но острым. В дневниках Блока есть интересные подробности. Журнал был, как тогда говорили, пораженческим, то есть по существу большевистским еще до большевиков. Неудивительно, что в 1917 году Рейснеры уже прямые большевики. Лариса на стороне большевиков не только идейно, но и во всех смыслах интимно. Она вышла замуж за Федора Раскольникова, которого назначили командовать флотом. Вместе с ним она участвовала во всяческих экспедициях, но не как комиссар, а как член семьи. Как видим, большевики воевали комфортно. Тем не менее, для Ларисы Рейснер это была серьезная работа. С дороги она писала, и эти корреспонденции составили первую ее очерковую книгу «Фронт». сделавшей ее громким именем советской журналистики. В начале 20-х годов она гремела не меньше, чем Михаил Кольцов, другая тогдашняя звезда. Она побывала в Афганистане, когда Раскольникова послали туда полпредом. Книга «Афганистан» – лучшее, пожалуй, ее сочинение. Потом поехала на Германскую революцию. Книги «Гамбург на баррикадах» и «В стране Гинденбурга». Поехала на Урал на восстановление тамошнего хозяйства. В одной из поездок она заразилась сыпным тифом и умерла в 1926 году в возрасте 30 лет. «Друзья никогда не забудут Лариса Рейснер», – написал Шкловский. Пастернак посвятил ей стихотворение. Что о ней следует сказать? Как ее оценить? Как журналист она ниже Кольцова, в том смысле, что она и не журналист в сущности, не газетчик, а скорее писатель-эссеист. Ее проза не лишена достоинств, но несколько пышна и тяжеловесна, несет на себе отпечаток каких-то иных, дореволюционных лет и мод. Насчет ее большевизма... Тип левого интеллектуала, как ясно любому человеку с западным опытом, очень распространенный как раз на нынешнем Западе тип. Тут удивляться нечему. Начинался же он как раз в России, но там же и изживаться стал. Как писал позднее Георгий Петрович Федотов, к 17-му году интеллигентский радикализм был уже разогретым блюдом. А ведь Рейснер была не просто левой интеллектуалкой, что, повторяю, вообще-то неудивительно, а именно радикалом, экстремистом, большевичкой. В общем, она нетипична, но это и делает ее интересной. Конечно, жизнь ее очень не задалась, и я имею в виду не просто раннюю смерть, но полный крах того дела, ради которого она пожертвовала своим и русским культурным прошлым. Все не так оказалось. И Афганистан, и Германия, и Россия. Дурой ты ее восторженной никак не назовешь. Что же тогда? Был в ней некий ощутимый авантюризм, склонность к игре с жизнью и смертью. Скорее всего, это и придавало ей обаяние. Может быть, назвать это просто влечением к смерти? Между прочим, такая нота есть в посвященном ей стихотворении Пастернака, напоминающем отчасти знаменитый гимн смерти у Бородинского. Но в ее случае речь идет уже не об индивидуальных склонностях, а о готовности к жертвоприношениям вообще. Не о само, а просто разрушительных импульсах. В очерке «Казань» из книги «Фронт» Рейснер рассказала, как во время какого-то военного случая оказалась у белых, а потом отчаянно ловко сбежала от них. И вот что там пишется среди прочего.
«Знакомые улицы, знакомые дома, и все-таки их трудно узнать. Точно 10 лет прошло со дня нашего отступления. Все другое и по-другому. Офицеры, гимназисты, барышни из интеллигентных семейств в косынках сестер милосердия, открытые магазины и разухабистая, почти истерическая яркость кафе. Словом, вся та минутная и мишурная сыпь, которая мгновенно выступает на теле убитой революции».
К этому тексту трудно что-либо прибавить, настолько он говорит сам за себя. Человека, пишущего такое, мы вправе принять за одержимого, за некрофила. Вот тебе и красавица Лариса, всеобщая любимица. Тогда еще, сначала в революцию с ее так называемым военным коммунизмом, опустошившим желудки, но засорившим многие мозги призраком энтузиазма, а потом с НЭПом, когда быт восстановился и осетрина со штанами вновь стали приниматься за должное, никто не мог по-настоящему вдуматься, вчувствоваться в такой текст. Ведь его смысл – подмена жизни смертью. Жизнь – это злокачественная сыпь на теле убитой революции. И ведь так и получилось, стало получаться как раз после 26-го года, когда умерла Рейснер. Все эти магазины и яркие кафе, заодно с офицерами, гимназистами и интеллигентными медсестрами, действительно окончательно уничтожили. И тогда жила революция. Рейснер ведь написала, и никто до времени не заметил, что революция – это вампир, и написала не с ужасом, а с восторгом. И ведь не скажешь, что это была какая-то накокаиненная декадентка. Красивая женщина, сильная, крупная, наслаждавшаяся всей полнотой интеллектуальной и чувственной жизни. Буквально. И жить торопится, и чувствовать спешит. Мне, кстати, показалась весьма значительной одна ее фраза в предисловии к той же книге «Фронт», что эстеты из журнала «Аполлон» воротили с презрением нос от большой голой бабы Венеры. Это она и была такой Венерой. Впрочем, «Аполлон» здесь только знак, а суть относит ко всей атмосфере той эпохи, которую позднее стали ностальгически называть русским религиозно-культурным ренессансом. Эпоха была замечательная, но не понять, кого в ней было больше – гениев или пидорастов, тем более, что чаще всего эти две категории совпадали. Выбор Ларисы Рейснер можно назвать женским протестом. Термин, между прочим, научный. В «Аполлоне» были Кузьмин с Юркуном, а у большевиков матросы с Ваней-коммунистом. Был такой боевой катер Волжской флотилии Раскольникова. Она поняла: «Боги жаждут». Но как раз матросы в лице того же Вишневского, что называется, кинули ей главную подлянку, а, пышноискать, метафизически ее предали. О чем и будет дальнейшая речь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». «Русские вопросы. Мальчик в красной рубашке». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В пьесе «Оптимистическая трагедия» под видом матросской вольницы подносится все тот же журнал «Аполлон». Тут начать нужно с самого автора. Известно, что Всеволод Вишневский в 14 году мальчишкой сбежал на фронт. В какой-то части его приютили, и он стал, что называется, сыном полка. Можно по этому поводу много сочинить разного рода красивостей, от повести Катаева до фильма «Иваново детство». Но можно вспомнить и грубую прозу, например, «Войну и мир», как партизаны Долохова поймали французского мальчишку-барабанщика Винсана, которого они прозвали «Весенний», и к которому относились очень нежно. Подобная ситуация и у другого русского классика в «Мертвом доме» Достоевского, где по каторге бродит красивый мальчик Сироткин в красной рубашке. Я эксплицировать не буду, можете проверить сами. Никогда не повредит лишний раз заглянуть в классиков святой русской литературы. Всеволод Вишневский был в русской литературе советского периода таким мальчиком в красной рубашке. Об этом он и пишет в «Оптимистической трагедии», наделяя себя именем Алексея. Это обставлено всяческими амбивалентностями. Начало пьесы. Алексей приводит женщину, раздевает ее догола и заставляет делать ружейные приемы. Это происходит натурально за сценой, то есть по-другому в бессознательном. В одной из следующих сцен матросы убивают женщину. Мотивировка не важна, важно, что это жертвоприношение, что убита женщина. Главный покровитель Алексея – тамошний пахан, в пьесе названный «Вожак». По Фрейду сказать – отец первобытной орды и сексуальный монополист. Появление комиссара – это просто-напросто появление женщины в монопольном мужском обществе. Ее влияние сначала на Алексея, а потом и прочих матросов – не большевистские идейные, а половое, сексуальное. Это подтекст пьесы, ее сублиминальный слой. Матросы ничего пока не сознают и недовольство своего вожаком выражают смещенно за то, что он, чувствуя себе угрозу, идет на компромиссы с комиссаром. Следует сцена.
Алексей, а за предательство знаешь, что бывает? Ручки жмешь, поладить хочешь. Вожак, тактика. Чего ты сегодня, Алексей? Верь мне, друг, вот тебе как брату за идею до конца вместе. Обнял и поцеловал товарища в губы крепко и сурово.
Комиссару удается переманить матросов на свою сторону, добиться даже того, что Алексей собственноручно убивает вожака. В общем, Венера торжествует, но едва ли не в том смысле, как говорит об этом тот же Сиплый, революционный сифилитик лучше здорового контрреволюционера. Все это сделано только для того, чтобы убить самого или саму комиссара. То, что после этого матросский полк уходит в некое символическое бессмертие, не более чем агитпроповская риторика, которой Вишневский тщетно старался придать какие-то нестандартные ноты, в основном в авторских ремарках, вроде «идут сырые, грубые, колоссальные ревы катаклизмов и потоков жизни». Пулеметчик Вишневский прикинулся таки бабелем. В пьесе значимо не это, и даже не индивидуальный опыт автора, мальчика в красном красной рубашке, а метафизика большевистской революции, все-таки им увиденная и поданная. Революция не удалась. Комиссар мертв. То есть вместо предполагавшегося цветения бытия и ревущих потоков жизни – большевистская мертвечина. Повода для оптимизма, даже трагического, не оказалось. Большая голая баба, то есть жизнь, не получилась, убита. Лариса Рейснер, сбежавшая от эстетов журнала «Аполлон», оказалась невостребованной. И неважно, что нечто получилось у самого автора, советского обласканного вождем классика. А теперь поговорим о матросских полках в американском варианте, обещанный Билли Батт. В этой повести Мелвилла заглавный герой, молодой матрос, даже юнга, всеобщий любимец команды, баловень, которому матросы всячески услужают, аж стирают его одежду. Неоднократно подчеркивается, что он очень красив. Но его не взлюбил боцман Клагард, изводящий Билла всяческими придирками и, в конце концов, спровоцировавший его на ответные действия. А ударить старшего по званию в те серьезные времена влекло за собой только одно наказание – смертную казнь. Теперь посмотрим, как трактует эту ситуацию Камила Палья в своей основополагающей книге «Сексуальные маски». Для нее несомненен гомоэротический контекст повести, как, впрочем, и другого сочинения Мелвилла, классического романа «Моби Дик». Большой белый кит – это хтоническая бездна в мужском ее, а не женском, как традиционно принято таковое представлять в варианте. Это уже самый настоящий мужской протест в метафизическом, онтологическом развороте. Я бы к этому добавил, что капитан Ахаб, ищущий с Моби Диком сразиться, испытывает амбивалентные чувства репрессированного гомосексуала. «Моби Дик» – это некий монументальный бытийный фаллос. Роман Мелвилла в символике своей очень похож на гоголевского «Вия». Само слово «Вий», корни которого так и не смогли отыскать филологи, очень понятно, если вспомнить сходно звучащее популярное русское слово из трех букв. И та же гомоэротическая топика в повести «Билли Батт». Ее герой, говорит Палья, принадлежит к архетипу, носящему название «красивый мальчик как разрушитель». Другой известнейший пример этого архетипа – Дориан Грей у Оскара Уайльда. Он создает вокруг себя эстетическую иерархию. Отсюда поклонение матросов Биллу как некоему богу, но разрушает иерархию социальную, олицетворением которой выступает боцман Клагард. Но это еще не самое главное, не последняя истина о ситуации. Последняя истина та, что Клагард сам испытывает к Биллу Баду гомосексуальные влечения и вытесняет таковое, всячески к нему придираясь. На этот фон, естественно, проецируется пьеса Вишневского, но она в некоторых отношениях даже сложнее повести Мелвилла, ее связи богаче. Так, социальный контекст представлен у Вишневского не символической фигурой, Клагард у Мелвилла, а всем содержанием пьесы, революцией. При этом интересно, что комиссар, номинальная, вернее, безыменная женщина, представляет как раз социальный порядок, не эстетическую иерархию и даже не сексуальный хаос. В этом сказалась подспудная мизогиния вещи. Комиссар борется не с эстетическими иллюзиями, а скорее с нравами первобытной орды, в которой вожак выступает в роли отца, сексуального, а еще лучше сказать, гомосексуального монополиста. Победа комиссара амбивалентна, кончается смертью. Оптимизм этой трагедии отложен до лучших времен. В мире торжествующей революции нет места ревущим потокам жизни, нет места женщине, как носительнице порождающей бытийных начал. Она подвергнута всеобучу и делает ружейные приемы. Появившись впервые среди матросов, комиссар подвергается провокации. Ей грозят групповым изнасилованием. Она стреляет и убивает одного из матросов, произнося при этом слова, бывшие в свое время знаменитыми. «Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела?» Но никакого тела, никакой телесности в пьесе нет, как, впрочем, не было ее и в советской жизни. Не было в ней эроса, но не было в ней красоты, той эстетической иллюзии, которой создавала сюжет Билли Бада. Матросы Вишневского отличаются от матросов Мелвилла так же, как Аполлон в хороводе Муз отличается от лагеря, в котором правит некий пахан. Символика обеих вещей указывает на разное. У Мелвилла на природу красоты, у Вишневского на нравы места заключения.
Рубашки. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».